Буря жизни.
Глава 14. В то время, как Сильванус печальный возвращался домой после тщетных поисков, Рэйчел пробудилась от беспокойного сна. Теперь она остро ощущала весь ужас того положения, в котором оказалась. На мгновение ее осенила мысль о побеге. В зловонном подвале все спали крепким сном, и, казалось, она беспрепятственно могла уйти. Но для Тревора не составит труда выследить ее. Рози он в лицо не знал. Он не узнал бы ее, даже если бы несколько раз в день сталкивался с ней на улице. Но он мог так подробно описать Рэйчел своим многочисленным дружкам, что ее пребывание в Лондоне стало бы невозможным, а Рози стало бы небезопасно находиться с ней. Рэйчел слишком хорошо знала, что преступники, каким был и ее муж, связаны между собой и действуют сообща. Она увидела сон. Или то было видение. Как Господь по своей собственной воле покидает святые блаженные небеса, чтобы сойти на землю и пребывать на ней. И даже тогда, когда он решил прийти не для того, чтобы поселиться среди праведных, богатых и знатных, но чтобы призвать к себе грешников, грабителей, злодеев, блудников. О сострадании и терпении Господне! Если бы у нее было хоть каплю такого же сострадания и терпения, она смогла бы достичь своего мужа, как Иисус достиг несчастных грешников, дабы они могли обратиться к Нему. Она помнила слова, сказанные ей однажды Сильваниусом: «И ты возрадуешься, если поможешь своему мужу обратиться от злых путей, даже если ради него тебе придется сойти в преисподнюю». Она шла в преисподнюю. Муж влек ее к погибели. Возможно, он не мог сломить ее волю, но теперь она находилась в недрах греха. Избавленная от страданий, она должна попытаться увести с собой хоть одну душу. «Господи!» — шептала она. «Только храни Рози, чтобы она никогда не узнала пути сюда, а я сделаю ради мужа все, что от меня зависит. Если мне сильно захочется увидеть мою Рози, как бы больно ни было, о, помоги мне пережить разлуку с ней, пока он не обратится на путь истины. Ты знаешь, мне будет очень тяжело». Она не могла произнести больше ни слова, даже в молитве, ибо когда она думала о дочери, сердце ее переполнялось печалью. Она всегда носила в кармане маленький портретик Рози, сделанный 3 года назад, и сейчас, пока Тревор спал, она пыталась нащупать портрет, чтобы посмотреть на свою любимую малышку и утешиться в своем горе. Но портрета не было. Карман был пуст. Значит, Тревор уже увидел, каким прекрасным созданием была Рози. Это должно быть заставит его усерднее искать ее. Но Рэйчел вспомнила, как сильно Рози изменилась за это время, и выдать ее могли только глаза, так что портрет ничем ему не поможет. Вскоре Тревор проснулся. Он был в дурном расположении духа. У него не было особого желания именно сейчас связывать себя с женой, и ему было бы удобнее, если бы она оставалась у себя дома, мирясь с его непредвиденными визитами и притязаниями на ее жалование. На самом деле она была для него обузой и доставляла немало хлопот. Но он не мог отпустить ее до тех пор, пока не узнает, где ее потом искать, если она ему понадобится. А между тем, наилучшее средство, которое могло бы сломить ее упрямство, это постараться сделать их совместную жизнь невыносимой, даже невзирая на страх предстать перед судом. С этой целью он и потащил ее с собой в соседние подвалы, где свежий утренний воздух был отравлен парами спиртного. Он пытался заставить ее выпить хоть глоток, но Рэйчел упорно отказывалась. Она прекрасно понимала, что это отнимет у нее всякую решимость и лишит ясности ума, даже если на мгновение заставит забыть о страданиях. Если бы она сделала этот первый шаг, то стремительно покатилась бы вниз, в пропасть греха, и это более всего пугало ее. «Что ж», — сказал Тревор, когда они снова вышли на залитые солнечным светом улицы и медленно, бесцельно шли по мостовой. «Ты сама выбрала себе место для ночлега. Ты видишь, какой дом я могу тебе предоставить? Теперь ты пойдешь к себе домой, чтобы еще немного пожить спокойно, пока у меня не появится возможность снять для нас комнату. Или ты предпочитаешь стоять на своем и раздражать меня?»
«Если ты отпустишь меня и не станешь выслеживать, куда я иду», — ответила она, и в ее сердце внезапно загорелась надежда, которая, впрочем, тут же погасла.
«Я должен быть идиотом», — сказал он с ухмылкой. «Нет, я пойду с тобой, познакомлюсь с твоим хозяином и скажу, что ты моя супруга, а твой ребенок — мой ребенок, и я не спущу с тебя глаз».
«Значит, я не пойду», — ответила она.
«Я не посмею. Делай со мной что хочешь, но я должна заботиться о Розе».
«О, Тревор, поверь мне только раз, позволь мне пойти попрощаться с ними и сказать, что со мной. Я больше никогда не попрошу тебя об этом. Я вернусь и буду тебе верна. Клянусь, я вернусь к тебе».
Однако в этом ему не было никакой пользы. Он по-прежнему был бы связан ею по рукам и ногам и не знал, где Рози. Этот ребенок очень пригодился бы ему. Так пригодился бы, что он едва мог сдерживать свой гнев и сохранять спокойствие, когда видел ее невозмутимое выражение лица и думал о том, что он не смог выудить у нее тайну. Рэйчел сама могла бы принести огромную пользу ему и его шайке, если бы только согласилась помочь им в их злодеяниях. Ее хорошенькое личико, мягкие приятные манеры, нежный голос могли бы увлечь в силки даже самого предусмотрительного человека. Но этому мешали ее навязчивые идеи избавиться от всего дурного. Он вспомнил, как в прежние времена ему не составляло труда всего лишь несколькими льстивыми словами или обещаниями обвести ее вокруг пальца. Да, теперь она была уже не та, и ему надо найти способ взять над ней верх, то ли быть суровым, то ли потворствовать ее капризам. Если он уступит ей в одном, она уступит ему во всем. «Ладно», — сказал он, — «не пойдешь, так не пойдешь. И я не хочу, чтобы ты жила как собака, как вон те, поэтому я должен искать жилье. Думаю, тебе хочется, чтобы у нас был свой угол».
«Какой-нибудь», — заплакала она, — «любая каморка, где можно преклонить голову, но только не среди таких, как они. О, только найди мне жилье, я буду трудиться, чтобы заработать на жизнь тебе и мне. Я буду шить, выполнять любую работу, торговать на улице, лишь бы мы не голодали».
«Голодали», — презрительно повторил он, — «чтобы я голодал, когда столько людей утопает в роскоши. Только не я. Впрочем, пошли, мы найдем тебе место горничной. И будет, как в старые добрые времена, да, Рэйчел?»
На мгновение он вспомнил о днях свадьбы. Это было 11 лет назад. Рэйчел была 20-летней девушкой. Его ледяное сердце оттаяло, и он смягчился по отношению к ней. Но почему она такая упрямая? Почему бы ей не сказать ему, где она живет, и не пойти спокойно домой? Так было бы лучше для нее самой.
«Послушай, Рэйчел», — заговорил он, — «если ты позволишь мне пойти с тобой туда, где ты живешь, я обещаю, что полгода и близко к тебе не подойду. Я дам тебе еще одну возможность. Пока что я не могу обеспечить тебе спокойную жизнь, а ты все это время могла бы жить тихо и спокойно».
Полгода. Казалось, долгая передышка, и все это время она могла бы жить беспечной, счастливой жизнью, к которой успела привыкнуть. Но это только передышка, не избавление, и Рози станет тому ценой. Она безмолвно покачала головой.
«Тогда пошли», — грубо сказал он. Ему не доставало терпения осуществить свой замысел, сломить ее волю лестью и любезностью, и мрачный он зашагал, не давая ей отставать от него. Он нашел ее на станции, значит, она живет где-то рядом, поэтому он повел ее туда, внимательно следя, не выдаст ли она себя, если окажется близко от дома. Но поскольку дом, в котором он снял комнату в мансарде, находился на противоположной стороне от станции, от дома Сильвануса Крофта, его отделяли многие мили уличных лабиринтов. Дом с мансардой находился в ближайшем дворе и был в самом начале улицы для бедняков. Даже не стоило опасаться, подумала Рэйчел, что Рози могла появиться где-то рядом. В крохотное окошко можно было увидеть только белую стену стоящего рядом дома, который загораживал все небо. Комнату освещал тусклый, печальный свет, словно лучи солнца никогда не проникали туда. Кроме визга детей во дворе, да пронзительных женских воплей и низких мужских голосов, там не слышалось ни звука. Но невзирая на все это, мрачная, необитаемая комнатушка, пустая и лишенная каких бы то ни было удобств, после ночи, проведенной в обители нищеты и порока, куда привел ее муж, казалась для Рэйчел гаванью спасения. «Тревор», — сказала она, нежно кладя руку ему на плечо, в тайной надежде, что он не будет с ней столь груб, как она того боялась. «Я буду хорошей женой, если ты только позволишь мне. Не пытайся обратить меня на прежний путь. Теперь я не могу не думать о том, что Бог увидит нас и что Он с нами. Поэтому я уже не могу быть такой, как раньше. Испытай меня и увидишь, не стала ли я лучше». «Что?» — воскликнул он, стряхивая ее руку с плеча. «Они забыли твою глупую головку, забили твою глупую головку всякую дурью. Мы могли бы жить припеваючи, я, ты и Рози. Довольно, я ухожу. Мне надо сказать ребятам, где меня искать». Выйдя, он запер за собой дверь, оставив ее в пустой комнате. Возможно, он ожидал, что она будет кричать и барабанить в дверь, тщетно пытаясь выйти. Но она держала себя спокойно и смиренно, как тогда, когда тюремный надзиратель запер ее в камеру. Она решила не противиться тому, что касалось ее телесной жизни. Она будет послушна и терпелива, что бы он ни говорил или делал. Она опустилась на пол у окна и погрузилась в мысли, думая обо всем, что она потеряла так внезапно. У нее не было с собой ничего, что напоминало бы ей о доме, а теперь и портретик Рози потерялся. Ее Библия осталась в школьном портфеле Рози. Даже драгоценное письмо священника, потрепанное, выцветшее и почти рассыпавшееся, осталось где-то там, но каждое его слово она хранила в сердце. «Ты сделала свою жизнь немного тяжелее, нежели предназначил тебе Бог», — вполголоса бормотала она. «Но среди бури жизни Христос будет рядом с тобой, и Он спасет тебя, если ты только поверишь в Него и будешь полагаться на Него. Лучше умереть, нежели предаться греху. Буря утихнет тот час, и ты возвратишься домой, к Богу, куда иду теперь я. И еще, где бы ты ни была, научись твердить себе: ты Бог, видящий меня. Ты Бог, видящий меня. И я люблю тебя, Рэйчел. Христос любит тебя. Бог любит тебя. Твори добро». Глава 15. День за днем, все больше сталкиваясь с грехом и нищетой тех, среди кого она жила, она еще больше утверждалась в своем решении ни за что не подвергать Рози опасности, дабы не увлечь ее в бездну нечестия. Рэйчел содрогалась при одной мысли об этом. То, что для нее, как жены Тревора, его дом должен быть ее домом, она знала прекрасно, иначе как долго она не могла к этому относиться. Но когда она думала о том страшном, безотрадном будущем, которое ожидало ее, если она не обратит своего мужа от злых путей, из ее глаз лились слезы. Вместе с тем ее долг перед Рози – оставаться на пути истины. Жертвуя собой, она должна выкупить безопасность дочери. Если же она попытается утолить между жажду любви к своей дочери, Рози погибнет. Это выглядело, как если бы Господь возвратился в покой и святость отчего дома, так и не совершив свой труд и оставив нас во грехах. Но Он положил свою жизнь за нас. Рэйчел призвана была положить свою жизнь за Рози. У Рэйчел было много работы. Тревор следил, чтобы она была занята делом, и тем самым поддерживали свое существование и помогала в этом ему. Для него это было даже лучше, чем сидеть без работы и ворошить в памяти прошлое. Утренний свет едва успевал проникнуть в комнату, как она уже шила у окна, шила весь день, не покладая рук, прерываясь лишь за тем, чтобы съесть скудный обед, который Тревор, уходя, оставлял ей. Поначалу он склонялся по двору, напрасно ожидая, что Рэйчел, подумав, будто он уже далеко от дома, выйдет, и тогда он сможет следовать за ней, оставаясь незамеченным. Но она понимала, какова цена самопожертвования. Она не отвергала этого испытания. Нет, она даже и не решилась бы попытать счастье, если это угрожало безопасности и счастью Рози. Даже если бы ей пришлось умереть, и она никогда не смогла бы уже послать Рози весточку и сказать ей, как любит ее. Рэйчел никогда не рассказала бы мужу, где ее дом. Иногда она подолгу думала о том, как тягостно ее исчезновение и молчание для Рози и ее друзей, которые так искренне полюбили ее. Она знала, что они говорили о ней, искали ее и недоумевали, почему она держит их в мучительном неведении. Или, быть может, они оплакивали ее как умершую. Они, возможно, думают, что с ней случилось несчастье, и она погибла, что никто так и не смог узнать, кто она такая, и она похоронена в неизвестной могиле. Как сокрушается Сильванус, а Рози плачет о ней. А что, если они и в самом деле так и никогда не узнают, что с ней? Если ее муж не обратится на путь истины, правды и добра, если он никогда не раскается в своих злодеяниях, таких многочисленных и страшных, если он по-прежнему будет упорствовать в нечестии и предаваться греху, она никогда не сможет вернуться к ним. Никогда. Рэйчел даже не сможет мельком взглянуть на их мир и покой. Ей чудилось, будто она проваливалась во тьму глубокой ямы, а они были далеко-далеко от нее, в свете и радости. Она даже не могла окликнуть их, чтобы, наклонившись через темный, невидимый край, они не упали в ту же мрачную пропасть. И все же ее любовь к Рози разгоралась все сильнее. Жертва, которую Рэйчел приносила ради дочери, еще более разжигала в ее сердце пламя любви. Сидя одна в своей каморке за шитьем, она, казалось, могла вспомнить каждое слово, сказанное ей Рози, каждый взгляд, озарявшей ее милое личико. Она слышала звуки ее голоса, смеха, пения, молитв, которые дочь шептала по утрам и вечерам. Иногда она слышала эти звуки так ясно, что снова и снова звала «Рози». Тогда, очнувшись, она осознавала, что находится там же, в одиночестве, на грани отчаяния. Но вдруг, где-то в глубине сердца, те звуки сменил другой голос, которого она никогда не слышала так, как слышала голос Рози, но который с каждым днем становился все яснее и яснее. Тот внутренний голос говорил ей: «Се, я с тобой, я не оставлю тебя сиротой, я приду к тебе». Один день сменялся другим, и Рэйчел все сидела в мрачной, пустой, неуютной лачуге, не получая ни гроша. Но ее муж редко оставался без денег. Зачастую, когда, присытившись сухарями, которые главным образом и составляли ее рацион, она отказывалась от них, на ее глазах он устраивал себе пиршество из каких-нибудь лакомств, не предлагая ей ни крошки. Именно таким образом он пытался сломить ее упорство. Ей следует увидеть, что из-за своих глупых идей она только лишает себя всего, что некогда приносило ей удовольствие. Он помнил ее страсть к роскошным нарядам и поездкам по разным местам, ее любовь к изысканным лакомствам. Он решил не давать ей ничего, пока она не поумнеет. Она привыкла к свежему воздуху и деревенскому раздолью, значит, должна сидеть на своем чердаке, дышать тяжелым воздухом, пропитанным вонью соседних трущоб. Свою жестокость он проявлял к ней неявно. Бывало, он разговаривал с ней мягко, и тогда ее сердце начинало биться с надеждой и радостью. Непременно скоро наступят добрые времена. Тревор будет по-прежнему любить ее и обратиться от своих злых путей. Они построят себе новый дом, наверное, где-нибудь вдали от города, где никто не знает печальной истории их прошлой жизни. Но как только угасала надежда, тьма казалась мрачнее прежней. Она ведь была еще так молода, ее жизнь обещала быть долгой. Как она могла хранить верность Христу, если муж оставался тем, кем был? Казалось, ее нуша становилась все тяжелее, тяжелее, нежели она могла вынести. Так думала Рэйчел, когда однажды вечером, поворачивая за углом улицы недалеко от двора, в котором жила, столкнулась лицом к лицу с самим Сильваниусом. Ей в голову никогда не приходила мысль о подобной случайности, и теперь она была в полной растерянности. Если бы он не посмотрел в ее бледное, осунувшееся лицо, то, возможно, прошел бы мимо и скрылся из виду, прежде чем она нашла бы в себе силы заговорить с ним. «Сильвия!» — вскрикнул он. «Сильвия!» Он схватил ее за обе руки и крепко держал их, будто боялся, что она станет вырываться и убежит от него. «О, если бы она могла прильнуть к нему и вместе с ним пойти домой, к Розе!» Но этого нельзя было допустить. «Тише!» — плакала она. «Отпустите меня! Он может увидеть нас и пойти за нами. Сделайте вид, что вы не знаете меня, и просто спрашивайте, как пройти куда-то. Твой муж?» — спросил он. Рэйчел кивнула. Голос ее почти пропал. В горле было сухо. Она не знала, был ли Тревор где-то рядом, но ее сердце колотилось от страха. Но, невзирая на это, ее переполняла неизъяснимая радость от встречи с Сильваниусом и возможности передать весточку Розе. «Могу ли я чем-то помочь?» — спросил Сильванус, отпуская ее руки и тревожно глядя в ее изможденное печальное лицо. «Ничем», — ответила она. «Он хочет найти Розе и сделать ее такой, как он сам. Он остался таким, каким был. Но не дай Господь, он узнает, где дочь. Бывает, мне кажется, что сердце мое совсем разбито. Но когда я выходила за него замуж, я тоже жила во грехе и теперь должна страдать за это. Он говорит, что тюрьма сделала его твердым, как скала. Боюсь, это правда». «Где ты живешь?» — спросил Сильванус. «Нет, вы не должны знать», — сказала она в ответ. «Я боюсь, вы захотите прийти повидать меня. Скажите, как Розе, передайте ей, что я люблю ее, и не стоит тревожиться за свою мать. И пусть она радуется и старается быть послушной. Не говорите ей, что у нее есть отец. Еще не время. Скажите, что я пока не могу вернуться, но я люблю ее так, что словами не могу передать».
«Но я не могу тебя отпустить просто так», — сказал Сильванус. «Мы с женой не знаем покоя ни днем, ни ночью. Все думаем о тебе. Если бы я сомневался, что Господь укрывает тебя в тени крыл своих, и ничто не похитит тебя из его руки, я бы этого не пережил. Тысячи раз я говорил себе, я утратил ее, но Господь не может утратить ее. Однажды она заблудилась, но Господь нашел ее. Истинно, более никогда она не оставит его».
«Я не оставила его», — ответила она. «Просто мне иногда очень тяжело. Нет никого, кто поддержал бы меня. Все кажется таким мрачным, и я не вижу конца этому. Кажется, будто Розе на небесах, а я в муках ада, и она не может прийти ко мне, а мне нет дороги к ней. Но где бы я ни была, я знаю, Бог со мной».
«Истинно так», — плакал Сильваниус. «Он с нами везде, где бы мы ни находились. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. О, бедная моя Сильвия, моя бедная Рэйчел, крепись. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Да, я увижу сияющий венец над твоей многострадальной головой. Погоди минутку, не уходи еще от меня».
«Не смею, не смею», — сказала она. «Я не должна подвергать Розе опасности. Идите домой окольным путем, так безопаснее. Мне уже лучше, я смогу все перенести. Должен же быть конец. Позаботьтесь о моей бедняжке Розе».
«Конечно», — воскликнул он, — «но я не могу снова потерять тебя из виду. Слушай, Рэйчел, каждую субботу в 9 часов вечера я буду стоять на углу Сеймур-стрит и ждать тебя до 10. Постарайся пройти мимо. Я не стану говорить с тобой, но я буду там. Быть может, в один из дней я возьму с собой Розе».
Он сказал так, чтобы Рэйчел согласилась с его предложением, и, казалось, в ее душе вспыхнул луч надежды. Но в этом таилась опасность, такая огромная, что она решительно отказалась. «Нет, нет!» — взмолилась она. «Если я увижу Рози, то не смогу сдержать себя и брошусь к ней. Приходите один, и, возможно, я решусь заговорить с вами. Это поможет мне быть верной до смерти. Я знаю, поможет!»
После этого каждую субботу вечером в любую погоду, будь то буря или тишь, мороз или дождь, старик Сильванус целый час стоял на углу Сеймур-стрит. Никто не знал, почему он стоял там, неизменно и терпеливо охраняемый молитвами и жены, и Рэйчел, для которой его любовь была единственным лучиком света в ее мрачной участи. Не всегда ей удавалось пройти мимо него. Иногда уходили недели, прежде чем у нее появлялась возможность пойти по той дороге, не вызывая у мужа никаких подозрений. Но Сильванус неизменно стоял на своем посту. Иногда ей удавалось прийти, и когда она медленно шла мимо, не поднимая на него глаз до тех пор, пока не убеждалась, что никто не видит их, он шепотом говорил: «С Розей все в порядке, у нас у всех все хорошо». Бывало, на минуту она решалась остановиться и поговорить с ним. В этом заключалось все их общение, которое они могли поддерживать без риска. Но Рэйчел казалось, что без него она не выжила бы. Глава 16. Теперь Рэйчел легче было довольствоваться тем, что у нее было, так как она иногда получала известие о Розе. Жаркие летние дни закончились, и ранние осенние сумерки укоротили ее рабочий день. Тревор все чаще предоставлял ей свободу и уже не замечал, когда она ускользала из дому и убегала на соседнюю улицу в маленький молитвенный дом, где слушала чтение Библии и вместе с другими пела гимны. Голос ее звучал слабо и тихо. Он так отличался от того чистого, нежного голоса, который Сильванус и Роза слушали в те счастливые дни. Прихожане молитвенного дома были доброжелательны, но Рэйчел никому не решалась рассказать свою историю. Никто не мог поддержать ее. Ее единственная помощь была в Боге. Только Он мог излечить ее на этой жуткой Только он мог извлечь ее из этой жуткой ямы, этой болотной трясины, и она должна терпеливо ждать его. Прежде чем зима окончательно вступила в свои права, Рэйчел заметила в муже признаки добрых перемен. Он приобрел кое-какую мебель для их неуютного жилища и дал ей денег, которые, как он клятвенно уверял, были заработаны честным трудом. Тлеющая надежда и любовь снова загорелись в сердце Рэйчел. Ей казалось, будто возвращаются первые дни их супружества, когда Тревор гордился ею и, находясь рядом с ней, был самым счастливым человеком на земле. Он стал меньше загружать ее работой, часто по вечерам оставался с ней дома или просил прогуляться с ним. Он даже пошел в молитвенный дом и, пока она находилась внутри, стоял на паперти между двумя дверями. Ее сердце исполнилось надеждой, и время от времени даже слышался ее смех, словно те добрые времена, о которых она едва могла мечтать, уже настали. «Рэйчел», — заговорил Тревор как-то вечером, когда они сидели при мерцающем свете небольшого, но яркого огня, так как он велел ей не зажигать свечи. «Я присытился своими грехами. Я устал от них». «О!» — воскликнула она, заплакав от счастья. «То было бы счастьем для меня!» «Да», — продолжал он, — «я наблюдал за тобой и сурово испытывал тебя, чтобы проверить, не пуста ли твоя вера. Ты всегда была счастливее, чем все мы. Ты лучше, чем остальные женщины. Ты хорошая жена, хотя я вел себя как животное. Что-то есть в твоей вере, скажу я тебе. Я хочу начать новую жизнь и стать новым человеком».
«Это не так легко», — сказала она. «Это труднее, чем ты думаешь. Но Бог простил меня. Он может простить и тебя, и помочь нам обоим. И тогда, наконец, ты поверишь в Него».
«Да, я верю», — ответил он, — «и докажу это. Я порву со своими старыми дружками, которые привели меня на этот путь, и прилеплюсь к тебе, Рэйчел. Мы уедем далеко, в провинцию, прочь от них.
У нас будет славный, красивый маленький домик с небольшим садом. Вокруг дома мы посадим много цветов для тебя и Рози. А потом мы купим корову, и ты будешь делать масло. Никто не мог делать такое масло, как ты. Или, возможно, я найду место конюха вместе каких-нибудь благородных людей, а ты будешь дояркой. По воскресеньям мы станем ходить в церковь. Я, ты и Рози. А священник, быть может, придет посмотреть на наш дом и приведет с собой жену и дочь. И они, я знаю, обратят внимание на тебя и Рози. И никто не узнает, что когда-то мы с тобой были преступниками.
Сердце Рэйчел затрепетало от счастья. Она так живо представила себе красивый дом с садом, корова, за которой она присматривает. Это было так ново для нее, но она вспомнила, что какая бы радость, какое бы счастье ни пришли в их жизнь, они никогда не изменят прошлого. Тарнбергийская тюрьма была и всегда будет частью ее истории. «Да», — продолжал Тревор, — «мы оба, ты и я, одним лыком шиты. Всемогущий Бог должен простить и тебя, и меня. Кажется, Рэйчел, ты иногда забываешь, как много сама грешила. Но ты творила зло так же, как любой, кто стоит на том пути. Более того, ты бронилась, напивалась, воровала с самыми отъявленными мошенниками. Ты была хитрой малой. Хитрее всех в компании. Но с этим покончено. Все осталось в прошлом. Но уверена ли ты, что Бог всемогущий забыл об этом? Он страшный судья. Он суровее, чем любой судья в округе. Было бы ужасно влачить жалкое существование здесь, а потом все равно получить наказание в мире ином. Разве он не может сделать жизнь легче, раз уж он простил тебя? Наверное, он все еще зол на тебя, иначе у тебя не было бы так трудно в жизни».
«Он простил меня», — ответила Рэйчел задумчиво, «как простил разбойника, которого распяли на кресте рядом с Иисусом. Разбойника не сняли с креста и не отпустили домой. Но Иисус сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Мы должны идти вперед, перенося все невзгоды. Но очень скоро мы пойдем к Иисусу и будем с Ним, и тогда никто не посмеет упрекнуть нас в наших грехах».
«Согласен, но мы не можем пойти туда прямо сейчас, как Он», — сказал Тревор. «Мы должны жить здесь, на земле, всю жизнь добывать пропитание, одежду. Поэтому, Рэйчел, милая моя, я всего лишь хочу, чтобы ты помогла мне приобрести наш красивый светлый дом там, в деревне, где я смогу быть хорошим мужем тебе, хорошим отцом Рози и христианином, как ты. Ты постараешься помочь мне, Рэйчел? Неужели не поможешь?»
«Помогу», — ответила она, кладя на его руку свою. «Обещаю, я сделаю все, чтобы помочь тебе, и для этого я буду работать день и ночь».
Несколько минут Тревор сидел молча. Огонь погас, и в темноте уже не было видно его лица. Но Рэйчел не глядела на него. Воспоминаниями она унеслась в теплый, уютный домик, где она отдыхала во время изнурительного пути из Тарнбергийской тюрьмы в эстонский работный дом. Она вспомнила начищенный до блеска дубовый буфет, полки со сверкающей посудой над ним, паркетный пол из красного дерева и часы в углу. Как она мечтала о таком домике, где могла бы жить с Рози. Возможно ли, чтобы нечто подобное принадлежало ей?
«Нужно лишь кое-что сделать», — тихо, почти шепотом заговорил Тревор. «Бог всемогущий снова будет смотреть на это, как смотрел тогда. Это вовсе не так ужасно, как то, что ты делала раньше, и он простил это. В этот раз тебе вообще не угрожает опасность, ничуть. И я клянусь Богу, я переверну новую страницу моей жизни, как только получу свою долю. Я порву с ними, я буду жить честно всю оставшуюся жизнь, если ты поможешь мне еще только раз. Послушай, Рэйчел, ты выглядишь таким простодушным, невинным существом. Ты умеешь говорить так красиво, что никто ни в чем не заподозрит тебя, и ты избежишь опасности. Эти люди так богаты, что не понесут никаких убытков, если потеряют то, что мы заберем у них. Они никогда этого не заметят, а нам этого было бы достаточно, чтобы устроить нашу жизнь».
Рэйчел слушала, затаив дыхание. Все ее надежды рухнули, и отчаяние медленно охватило ее. Мечты, только что завладевшие ее воображением, делали ее реальную жизнь еще более невыносимой. Разве она может год за годом погружаться в этот ужас? Разве она может рождать детей, которым суждено расти среди зла? Тревор шепотом продолжал рассказывать ей о своем замысле. Все выглядело довольно просто, по крайней мере, то, что должна была сделать она. Светская дама теряет свои драгоценности, а богатый мужчина – немного денег, и они не лишились бы ни капли комфорта. Нет, а между тем ее муж, Рози и она получат все, благодаря чему жизнь для них станет желанной. Тревор был коварным и находчивым, и на минуту ему удалось сбить ее с толку. Она всегда гордилась его способностями, и теперь, слушая его убедительные и льстивые речи, она дрогнула. Вместе с тем она не могла сдаться так быстро. Она снова обретет Рози, у них будет дом в деревне на свежем воздухе. Нужно было сделать только один неверный шаг ради того, чтобы потом всю жизнь идти по верному пути. Не лучше ли сойти на одну ступеньку вниз и обратить своего мужа от его злых путей? Но ей придется делать это на глазах у Бога. Нарушая его заповеди, она не могла скрыться от него. Послушание дается тяжело, однако он ожидает от нас послушания во всех испытаниях. Дерзнет ли она вновь обратиться к нему с молитвой? Как говорит Тревор, Бог ничего не пропускает. Сможет ли она, совершая преступление, думать о том, что он видит ее? Сможет ли она когда-нибудь снова петь с Рози, если станет воровкой? В ее душе шла жестокая борьба. Раз или два она поднимала голову, силясь сказать Тревору, что готова помочь ему, но не могла произнести этих слов. Наконец, с разбитым сердцем, плача, она высвободила руку из его руки и опустилась на колени рядом с ним. «Нет, нет!» — сказала она. «Я не посмею! Я отрекаюсь от всего! От Рози, от тебя, от дома, от всего! Я не могу пойти против Бога! Не могу, даже если ты убьешь меня, Тревор! Нет, не могу! Даже если мне придется провести здесь всю жизнь, я больше никогда не увижу Рози!» Глава 17. Как это было, Рэйчел объяснить не могла. Но когда она отреклась от Рози, ее сердце исполнилось удивительным миром и покоем. Если бы не это чувство, ей было бы очень тяжело. Тревор злился на нее еще больше, чем прежде. Но вопреки своей способности делать зло, он воздержался от личных оскорблений и жестокости, которые могли бы заставить ее свидетельствовать против него в суде. Здоровье Рэйчел стало ухудшаться. Она привыкла к деревенской жизни, к свету, к свежему воздуху, а здесь постоянное зловоние и унылый тусклый свет. Но среди всего этого и вопреки всему она ощущала мир, какого не испытывала до сего дня, будто она уже слышала, как Господь говорит ей: «Хорошо, добрый и верный раб». Зима подходила к концу. Рэйчел понимала, что подолгу, сидя за одним шитьем, больше невозможно зарабатывать достаточно, чтобы прокормить себя. А коли ее муж отказался помогать ей, она вынуждена была добывать средства к существованию, продавая на улице фрукты и цветы. Иногда она устало плелась на обледенелые мостовые, таща корзину с фиалками, но редко кто останавливался, чтобы купить букетик цветов. Однажды она попыталась устроиться с апельсинами и яблоками на углу многолюдной улицы, но полицейский приказал ей убраться, и она поняла, что не в силах поднять груз и отойти даже на шаг. Она удивилась, как можно было так обессилить, ведь когда-то полная корзина масла, которую она несла на рынок в Торнбери, была для нее как пушинка. Время от времени ее бледное, печальное лицо привлекало взгляды внимательных прохожих, и из жалости они останавливались, чтобы купить у нее хоть что-нибудь. Но если бы не Сильванус, одного ее заработка не хватало, чтобы прокормить себя и платить за комнату в мансарде, так как Тревор возложил эту обязанность на нее. Как-то вечером, в конце марта, когда солнце только заходило и на улице было еще светло, Рэйчел увидела девочку, похожую на Рози. Девочка быстро шла по противоположной стороне мостовой, и солнце ласкало ее лицо. Задрожав от волнения, Рэйчел поставила корзину на порог и прислонилась к стене. Весь день она испытывала страстное желание увидеть Рози. Она должна была увидеть ее, прежде чем родится второй ребенок, которого она заранее оплакивала. Но могла ли то быть ее маленькая дочь? Эта высокая, стройная девочка с блестящими волосами каштанового цвета, развивающимися на ветру, румяными щеками и голубыми глазами, радостно улыбаясь, шла быстрой и легкой поступью. О, она никогда, никогда не должна страдать, как ее мать. Рэйчел казалось, будто огромная, непреодолимая пропасть легла между ними, и, окажись Рози по одну сторону с ней, она никогда не будет защищена от опасности и никогда не будет счастлива. Да, то была Рози. В этом не было никаких сомнений. Рэйчел стоило только окликнуть ее, и дочь прибежала бы к ней. С какой бы радостью она заключила Рози в объятия! Она осыпала бы ее прекрасное лицо поцелуями. О, боль нового расставания! Рози! Рози! Плача тихонько звала она. Она не могла говорить громко, и в глазах у нее потемнело, словно померк свет. Когда она очнулась, Рози уже не было видно. «Так лучше», — подумала Рэйчел. «Для Рози безопаснее, если никто не увидит ее их вместе». Она знала, что Тревор или кто-то из его дружков могли быть где-то рядом. Потрясенная такой неожиданной встречей, Рэйчел вся дрожала и была совершенно разбита. Она едва нашла в себе силы пойти домой. И все же это было подобно какому-то дивному, неземному видению, словно ангел прошел мимо, чтобы укрепить и утешить ее. Она понимала, что у нее впереди одни беды, быть может, страшнее прежних, но это мимолетное видение никогда не изгладится из ее памяти. Слава Богу, дочь не изнывала от разлуки с матерью. Рэйчел была искренне рада, что Рози выглядит беззаботной и счастливой. Сильванус и мисс Крофт стали для нее более заботливыми родителями, чем ее собственная мать. Хотя мисс Крофт не могла любить ее, как родная мать, но она была для Рози более мудрой матерью. Казалось, Рози не прошла, а пролетела перед ней по многолюдным улицам, которые с приближением ночи погружались в темноту. По дороге домой Рэйчел вынуждена была часто останавливаться, чтобы передохнуть. Она еще все еще вздрагивала и трепетала от неожиданной радости. В памяти Рэйчел настолько четко запечатлелся образ дочери, будто та и сейчас была перед ней. Медленно и осторожно Рэйчел поднималась по лестнице, стараясь не шуметь, чтобы кто-нибудь из соседей не выглянул за дверь и не заговорил с ней, грубо прервав ее размышления о дочери, которую она столь неожиданно увидела. Дверь в комнату была заперта. Тихонько постучав, ожидая, что муж откроет, она не услышала за дверью ни звука. Это случалось не впервые. Если муж спал или же злился на нее, он часто долго держал ее за дверью. Его не было прошлой ночью. Вполне возможно, что он уснул крепким сном, и теперь она не смеет его потревожить. Рэйчел смиренно опустилась на верхнюю ступеньку лестницы и задремала. Ненадолго забылась. Она не ощущала усталости и боли. Все страхи ушли прочь. Рози снова была с ней. Крошечная, беспомощная малютка, слабая и немощная, еще слишком маленькая, чтобы заговорить с ней, слишком несмышленная, чтобы понять ее. Но как она любила это крохотное, беззащитное создание. Ей снилось, что ее малышка быстро растет. Так же быстро росла и ее любовь к ней. А затем Рэйчел услышала голос, необычно мягкий и величественный. «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». это Бог!» В слезах она проснулась. Она не могла поверить, что слышала его голос, как слышали его три апостола, когда были с Иисусом на горе. Но вокруг было темно, и она была одна. Где-то внизу ссорились и плакали дети. Она решила тихонько постучать в дверь еще раз, но по-прежнему никто не отвечал. Посмотрев внимательнее, она заметила, что ключа в замке нет, значит, ее мужа не было в комнате. Она уже собиралась снова занять свое место и дожидаться мужа, но ее окликнула женщина, живущая этажом ниже. Она попросила Рэйчел зайти на минутку, поскольку Тревор просил кое-что сказать ей. Подавая Рэйчел стул, она всем своим видом старалась показать, насколько это важно. «Не волнуйся», — сказала она. «Мы все твои друзья, Рэйчел Тревор, потому что ты хорошая, порядочная женщина. Хотела бы я, чтобы и мы были такими. Теперь вот что. Тревора арестовали, и он попросил Джулию сказать тебе, что пока он не вернется домой, ты сама должна позаботиться о себе, как можешь. Джулия говорит, что в этот раз ему грозит 8 лет тюрьмы или даже больше». Они словно волки озверели. Не обдумав, пошли искать приключений, будто для них не существует полиции. Ну, дай бог, если против него не найдут никаких улик, кто знает. Он, быть может, и вернется через пару недель. Джулия только передала новость, и ее тут же, как ветром, унесло. И я сказала ей, вернется Тревор или нет, а мы сделаем для бедняжки Рэйчел все возможное. Вот ключ. А я сейчас принесу тебе чаю.
«Благодарю вас, вы так добры»,
— ответила Рэйчел и побрела в свою жалкую лачугу. Эта внезапная перемена казалась ей неправдоподобной. Рози, прошедшая мимо нее, арест мужа, снова тюрьма. Теперь уже некому выслеживать ее и ходить за ней по пятам. Она свободна идти, куда хочет. Возможно, они будут разлучены надолго, и эти 10 месяцев будут казаться ей призраком страданий. Может, надо попросить соседку сообщить об этом Сильванису и привести его к ней? Но она все еще содрогалась от мысли, что Рози будут знать, как дочь Тревора. Она никому не позволит открыть ее тайну. Приятели Тревора не должны были видеть ее маленькую дочь. Это было бы слишком опасно. Сейчас Рози ничего не угрожает. Но могла ли она пойти к дочери? Могла ли она теперь пойти домой? Не слишком ли поздно? Она представила, как Рози зовет ее и протягивает к ней руки. Да, она пойдет домой только ради того, чтобы умереть на пороге, на который так часто ступали ее ноги. Глава 18. С улыбкой на изможденном бледном лице Рэйчел последний раз спускалась по ступенькам, по которым ходила столько месяцев, сломленная духом и сокрушенная сердцем. Путь к дому был долгим и походил на лабиринт. Она не знала ближайшего пути, так как до этого ни разу не решалась пойти домой. Однако ей следовало поспешить. Рэйчел боялась, что ей не хватит сил дойти до конца. Восточный ветер со стоном и свистом, проносившийся мимо нее по узким улочкам, принес снег с дождем. Редкий прохожий встречался ей на пути, поскольку время было позднее и становилось все холоднее. Но Рэйчел не обращала внимания ни на пронизывающий ветер, ни на свою слабость. Она шла домой, туда, где сможет укрыться от безжалостной бури. Но думала она о Розе, а не о крови. И все же временами из ее груди вырывался вопль. «Я никогда не дойду, я никогда не увижу ее!» Дома тянулись перед ней бесконечными вереницами, а она шла все медленнее и медленнее. Впереди был долгий путь. Иногда она останавливалась, чтобы справиться у случайного прохожего, сколько ей еще идти, и всякий раз ответ заставлял ее думать, что она не дойдет. Силы покидали ее, но она не сдавалась и шла вперед, домой, к дочери. Когда Рэйчел нашла улицу, на которой жила Рози, была уже глубокая ночь. Вокруг стояла мертвая тишина. Снежные хлопья, налипшие на ее одежду, не таяли. Окоченевшая и обессилевшая, она волочила ноги по мостовой.
каким родным и вместе с тем чужим и неприступным казался ей каждый дом. Все двери были заперты, во всех окнах было темно. Она могла только ползти от двери к двери. Хватит ли ей сил поднять на ноги тех, чьи двери наглухо закрыты, или же ей суждено умереть на пороге? Уличный фонарь освещал фасад дома с его многочисленными вывесками, а в окнах спальни миссис Крофт за белыми занавесками горел тусклый свет, как он и горел у нее всегда. Как знакомо было Рэйчел все это в ее милой комнате. Мисс Крофт, наверное, не спала. Она, должно быть, прислушалась к свирепым порывам ветра и молилась о тех несчастных, которые сейчас в его власти. Или она действительно не спала, то непременно уловила бы звуки тихого стука или слабого плача. Но вдруг она все-таки спит. Рэйчел протянула дрожащую руку и робко постучала в дверь, как постучал бы маленький ребенок. Но стук был слишком тихим, чтобы его могли услышать. Напрягшись, она попыталась крикнуть, но не смогла издать ни звука. Со стоном она упала на порог. Дом стоял в безмолвии, будто в нем все умерли. И все же Рози была дома. Она крепко спала в своей теплой постели. Сердце дочери разорвалось бы, если бы утром она нашла свою мать мертвой на пороге дома. Рэйчел не могла вынести мысли о том, что Рози придется так сильно страдать. «Бог видит меня», — шептала она. «Бог видит меня. Он поможет мне». Рэйчел поднялась и зарыдала. Она понимала, что больше ничего не может сделать. Она почувствовала, как ею овладевает приятное бессилие и сладкая дрема. Блаженное ощущение покоя, словно все самое страшное осталось позади. Где-то далеко послышались шаги. Они приближались, и теперь Рэйчел слышала их все отчетливее и отчетливее, пока, наконец, в оконце над дверью появился свет. Вот раздалось знакомое щелканье замка. «Это не тюрьма», — думала она. «Это мой дом». Подняв потускневшие глаза, она увидела над собой, будто сквозь туман, морщинистое лицо Сильвануса Крофт. «Да ведь это Сильвия!» — вскрикнул он. «Зайди же, наконец, снова в свой дом!» Но Рэйчел уже ничего не слышала. Ей больше не надо было переживать о себе и прилагать усилия, чтобы подняться. Теперь она была в безопасности. Глава 19. На следующий день Рэйчел родила. Не было никакой надежды, что силы вновь вернутся к ней. Даже если бы ей не пришлось ночную бурю преодолевать такой долгий тяжелый путь, она все равно бы долго не прожила. Доктор сказал, что если бы Рэйчел оставалась на том заброшенном чердаке, она вскоре умерла бы там. Теперь она лежала дома в своей тихой комнате, и едва заметная, но счастливая улыбка не сходила с ее лица. Все вокруг излучало мир и вселяло чувство защищенности. Уже не надо было бояться, что ее муж найдет Рози. Дочь подверглась бы меньшей опасности, если бы Рэйчел умерла. «Кто знает, что может случиться, если я выживу?» — шептала она. «Ведь и все его дружки знают меня и когда-нибудь могут встретить на моем пути. Но Рози не знает никто. Вы будете заботиться о ней. Она всегда будет с вами, хозяин». «Зови меня отцом, Рэйчел», — сказал Сильванус, и слезы быстро покатились по его морщинистым щекам. «Мне кажется, что моя Сильвия умирает снова. Пока Бог позволяет тебе быть с нами, зови меня отцом». «Отец», — повторила она, радостно улыбаясь. «Да, я думаю о том, как сам Бог позволит мне называть его отцом, когда я умру. Я столько грешила, что никогда не смела сказать ему «Отче мой!» Но там меня ждет совершенно новая жизнь. Это будет жизнь иная. Я рада, что Бог знает, кем я была здесь, на земле. Поэтому мне не придется ему рассказывать об этом, и он никогда не упрекнет меня ни в чем. Правда?» «Правда», — ответил Сильванус. «Он говорит, и грехов твоих не помяну. Ты будешь свободна от грехов, как твое маленькое новорожденное дитя». «Я не жалею о том, что ухожу», — продолжала она приглушенным голосом. «Хотя я и должна покинуть Рози. Так лучше для нее. Она уже взрослая девочка и сможет обойтись без матери, без такой матери, какой была я. Об одном только прошу Бога. Мне бы хотелось забрать с собой малютку. Там, куда я иду, никто не удивится, увидев меня с младенцем. Никогда я не была так счастлива, как в тот день, когда родилась Рози. Посмотри на мое новорожденное дитя, отец. Это несчастное, слабое, больное существо. Оно причинило бы вам огромное беспокойство и стоило бы больших расходов».
«Нет», — ответил Сильваниус. «Оно не причинит никакого беспокойства ни мне, ни жене, ни Рози. Вот что, Рози придет и тихонько ляжет рядом с тобой. И, быть может, ты уснешь, а потом проснешься и будешь веселее и бодрее».
Тихо и осторожно Рози легла рядом с матерью. Свет казался Рэйчел слишком тусклым, и она не могла ясно разглядеть цветущее лицо дочери, но почувствовала нежное прикосновение детской руки и мягкую теплую щечку, прижавшуюся к ее щеке. Наконец, материнское сердце успокоилось.
«Рози», — заговорила она шепотом, — «твоя мама была плохой женщиной. То, что тебе говорили обо мне в Эстоне, правда, но я покаялась в своих грехах, и Господь изгладил их все до одного. Я не знаю, как Он изгладил их. Для меня это останется тайной, но они уже не тяготят меня. И когда я думаю о том, что увижу его лицо, я радуюсь, Рози. Он для меня не судья, который вселяет страх. Он мой спаситель. И я иду не в тюрьму, я иду домой, навечно. Если когда-нибудь ты вспомнишь, что твоя мать была преступницей, говори себе, Иисус любил ее, невзирая ни на что. Он простил ее, и теперь она с ним в раю».
«Хорошо, мама», — всхлипывала Рози.
«Моя Рози никогда не станет преступницей», — продолжала она. «Она лучше умрет, нежели предастся греху. Если суждено умереть, то это не тяжело. Однако тяжело быть преступницей. Да, это чудовищно. Есть люди хуже диких зверей. Рози, даже такие девочки, как ты, которые не знают, что значит творить добро. Я не смогла бы с радостью уйти к Богу, если бы думала, что когда-нибудь ты станешь такой, как они. Не плачь, милая моя. Я не плачу, хоть и покидаю тебя».
«О, мама, мне так хорошо снова», — плакала Рози. «Не оставляй меня».
«Так лучше для тебя», — сказала она шепотом. «Если бы все было так, как задумала я, было бы хуже. Теперь до конца жизни тебе не угрожает ничего, абсолютно ничего. Никто не видел, как я пришла сюда, и никто больше не увидит меня на улице. Как бы я ни старалась устроить все по-своему, это было бы для тебя не столь безопасно».
«Рэйчел», — с волнением сказал Сильванус, — «а теперь помолчи, постарайся уснуть».
«Быть может, я больше никогда не проснусь?» — ответила она, сжимая плечо Рози своими ослабевшими пальцами. «Передайте хозяйке, что я ее люблю и уважаю, и с огромной радостью веряю Рози вам. А теперь я могу уснуть».
Немного погодя, она уснула, сжимая плечо Рози. Обнять ее ей не хватило сил. Бледное лицо Рэйчел было обращено к сиделке, которая стояла рядом и держала на руках младенца. Плач ребенка достиг слуха матери, заставив тревожно зашевелиться. Однако вскоре жалобный плач прекратился. Час за часом уходила ночь, и за все это время ни один звук не нарушил тишины в комнате. Рози уснула рядом с матерью, и даже во сне она обвила рукой ее шею, словно пытаясь удержать в этом мире. Сиделка тоже дремала. Один только Сильванус бодрствовал и горячо молился у изголовья умирающей. Сильвия снова умирала. Но как бы горька и мучительна ни была эта утрата, он понимал, что будет лучше, если она умрет. На этой земле для нее не нашлось места, где она была бы свободна от оков своих прошлых грехов. Та черная нить, которую она воткала в полотно своей жизни в самом ее начале,
должна была пройти через все полотно. Но старик шептал: «Те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». «Да, будет лучше, если Рэйчел умрет». Наконец взошла печальная утренняя заря, и ветер, жалобно завывавший всю ночь, утих. В незанавешенное окно было видно, как снег укутал все крыши чистым, искрящимся белым покрывалом. Вдруг луч света коснулся опущенных век Рэйчел. Она на мгновение открыла глаза, но, ослепленная светом, снова закрыла их. «Где я?» — со страхом в голосе спросила она. «Здесь, Рэйчел», — ответил Сильваниус. «Пока еще со мной и Рози».
«Буря совсем утихла», — мягко сказала она. «И я вижу яркий свет. Больше никогда не будет темно, больше никогда не будет тяжело. Бог так благ ко мне».
«Рэйчел», — сказал Сильванус, — «Бог дал тебе то, о чем ты просила». Он нежно помог ей приподнять голову. У окна, в которое светило утреннее солнце, тихо и неподвижно лежал ее ребенок. Его крохотное тельце было накрыто белой тканью. На мгновение в потускневших глазах Рэйчел появился блеск.
«Теперь это не будет казаться таким странным», — шептала она. «Бог знал, что даже среди ангелов мне будет чего-то не хватать. Мне уже не надо думать, какое имя дать ей. Бог даст ей имя».
Счастливая она снова закрыла глаза. Из полуоткрытых уст исходило мягкое, ровное дыхание. Только мягкое и ровное. Такое мягкое и ровное, что Сильванус подумал, будто она уснула, и не смел шевельнуться, чтобы не разбудить ее. Раз она попыталась повернуть голову, губы зашевелились так, будто она произносила имя Рози. Рэйчел пребывала в безмятежном, совершенном покое. Ее улыбка стала еще более сияющей, когда первый луч солнца упал на ее лицо. Ее веки стали чуть-чуть подрагивать, но глаза она не открывала. Казалось, она вот-вот пробудится. «Отец!» Вдруг вскрикнула она изумленно и радостно. Сильванус нежно положил свою руку на ее руку, которая быстро остывала, ибо Рэйчел уже переступала порог нового дома, куда он не мог последовать за ней. Он более не мог чувствовать прикосновение ее руки, она более не могла чувствовать прикосновение его руки или слышать, как плакала Рози. Для нее буря жизни утихла, и теперь она была уже на небесах. Рэйчел похоронили недалеко от кладбищенской стены, поскольку места на кладбище не хватало. Сильванус хотел похоронить ее на каком-нибудь кладбище в деревне, где над ее могилой пели бы птицы, но был вынужден отказаться от своего желания. Здесь он и Рози могли часто ходить на могилку и ухаживать за цветами. Шли месяцы, и они часто приходили на маленькую могилку и говорили о том доме, где Рэйчел будет обитать вечно. «Мать», — сказал Сильванус спустя несколько недель после смерти Рэйчел, «мне хотелось бы узнать, что случилось с мужем нашей бедняжки. Она сказала мне, где жила с ним. Я пойду туда окольными путями и буду осторожен ради Рози. Мне все-таки хочется узнать, что с ним сталось». «Сильванус», — тревожно спросила она, «не думаешь ли ты, что сможешь обратить его на путь истины?» «Посмотрим», — ответил он. «Если Рэйчел не смогла этого сделать, то вряд ли я могу ему чем-нибудь помочь». Сильванус так долго блуждал по разным окольным дорогам в поисках двора, где жил Тревор, что едва не заблудился. Двор Тревора находился среди многочисленных трущоб. Сильванус видел немало нищих дворов, но он ужаснулся тому, что открылось его взору здесь. Он был потрясен не столько тем, в какой нищете жили обитатели трущоб, сколько тем, как низко они пали в своем нечестии и утратили всякое понимание добра. Мужчины и женщины сквернословили, их лица несли на себе печать зла, и казалось, что даже их дети были запятнаны грехом. Он прошел между ними, не привлекая к себе особого внимания. Его сердце сжималось от сострадания и жалости к бедняжке Рейчель, которая вынуждена была жить среди этих людей. «Словно ад», — сказал он себе, — «словно ад на земле». И она жила здесь, пытаясь обратить мужа и веруя, что Бог видит ее. Да, этого зрелища достаточно, чтобы убедить кого угодно, будто он не видит всего этого, иначе он сжег бы нас, как Содом и Гоморру. Только все было до распятия нашего драгоценного Господа. С тех пор никогда не совершалось подобного суда. Если бы не его смерть, нас бы постигла страшная участь. Он не спрашивал о Рэйчел, как намеревался, ибо один только вид этого места убил в нем слабую надежду на то, что он найдет ее мужа и обратит к Богу. Если Тревор смог быть столь безжалостным и бессердечным, что устроил себе дом здесь и принудил жену жить среди таких людей, то не остается никакой надежды, что известие о смерти Рэйчел тронет его сердце и растопит в нем лед. Нет, Сильванус не должен рисковать, чтобы не подвергать опасности Рози. Он уже собирался уходить, но увидел женщину, сидящую на пороге одного из домов. Она выглядела не столь озлобленной, как остальные. На минуту Сильванус остановился возле нее, и она вежливо сказала: «Доброе утро. Вы не могли бы мне рассказать что-нибудь о человеке по имени Тревор?» — спросил он ее. «Тревор?» — заговорила она. «У него были неприятности, но против него не было никаких доказательств, и они вынуждены были его отпустить. Полиция следила за ним, и ему пришлось скрыться. А вы его друг, господин?» «Нет», — ответил он, — «я никогда не видел его. У него была семья?» «У него была жена», — сказала она, — «скромная, опрятная женщина. Он говорил, что когда-то она сидела в тюрьме. Она родилась в провинции и потому не пошла по пути многих живущих здесь. Она ушла в тот же день, когда арестовали Тревора, и с тех пор о ней ничего не слышно. Один из шайки был поставлен следить за ней, чтобы не дать ей уйти. И он хочет найти ее, а для чего, не знаю. Мне было жаль ее. Жаль, правда». «А вы разговаривали с ней вежливо?» — спросил он, и глаза его наполнились слезами. «Господин», — ответила она серьезно, «иногда, когда ее мужа не было дома, я слушала, как она пела гимны вон там, у своего окна, и мне хотелось быть похожей на нее. Если бы вы жили здесь, вы бы подумали, что она ангел. Когда я говорила с ней, то говорила вежливо, но мне было стыдно, когда она видела меня. Как-то я подошла к ее двери и услышала, как она разговаривала то ли сама с собой, то ли с кем-то, кого мне не было видно. Я посмотрела в замочную скважину. Она шила с лихорядочной поспешностью, но не молилась, так как у нее не было времени становиться на колени. Она разговаривала, вот только в комнате никого не было. Я стояла за дверью и прислушивалась к ее словам, и то были слова, которые я помню до сих пор». «Что она говорила?» — спросил Сильванус. «Я бы не хотела произносить эти слова своими устами», — сказала женщина. «Она сидела за шитьем и говорила то сама себе, то кому-то, кого я не видела: Христос любит меня, Бог любит меня, ты Бог, видящий меня».